Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Для расширения славянского кругозора слушателей русской службы «Радио «Свобода» я в прошлой передаче привел отрывок из радиодонесения украинских армейских разведчиков. Говорят, оно было перехвачено русской стороной, которая не знала, что с ним делать, с этим незашифрованным донесением. Нишпорили в запилі, чигали в шелягах, і аби не панькатися, змитикували і крадькома налаштували тенета в манівця на царині, в якій врешті-решт спірвали якесь велике кацапське цабе, і наразі човгаємо домів навпрошки чагарями про скавунове бадилля з цим недорікуватим покидьком у лантусі. Я об'явив конкурс на лучший перевод этого донесения. Победителем вышел мой друг Анатолий Головатый из Черкасской области. Шарили в тылу, караулили в кустах. И чтобы дальше не возиться, сообразили и тайком устроили засаду за околицей на выгоне, где в конце концов изгребли какую-то большую кацапскую шишку. И сейчас тащимся домой напрямик через заросли вдоль арбузной ботвы с этим гугнивым отребьем в мешке. «Рискну достучаться до вашего разума», — так начинается следующее письмо. А вы не допускаете, что Россия не имела никаких ужасных целей в отношении Украины, что она чем могла помогала ей – поставками газа по льготным ценам, льготами в доступе на рынок товаров, льготами в допуске людей для работы? Миллионы людей работали в России с 92 года. Это просто факт. Сколько работали на так вами любимом Западе? Посчитайте, кто был в России и кто был там. Мне просто жаль, что приходится такие вещи говорить вам, пишет этот слушатель. Согласен с ним. Россия действительно готова была не просто помогать Украине, а озолотить ее даже за счет своих граждан. Но при одном условии, чтобы она, Украина, что ей скажут из Кремля, делала, а чего не скажут, не делала. Это условие вечной дружбы и любви никогда не только не скрывалось, а всячески подчеркивалось под конец в самой грубой форме, в такой, что грубее не бывает, в форме войны. Кучма, вспоминая свои президентские годы, говорил, что с Россией ему очень трудно было вести хозяйственные дела. Как только речь заходит о крупном совместном проекте, Кремль обязательно выдвигает политические условия, обязательно, вплоть до кадровых вопросов, кого куда назначить. С чего бы они разбежались все, без исключения республики бывшего Советского Союза, если бы с ними обращались как с равными? От добра добра не ищут. Пишет Михаил Петрович Звягинцев. Уважаемый Анатолий Иванович, я давно заметил, что вы неравнодушны к такому человеческому качеству, как зависть. Это, можно сказать, ваша любимая тема, хотя касаетесь вы ее всегда вскользь, как и положено опытному пропагандисту. Я про этот способ знаю с ваших же слов. Но не преувеличиваете ли вы значение этого качества? Ведь помимо зависти человек испытывает и другие чувства – любовь и ненависть, обиду и так далее и тому подобное. Я, например, в своей жизни испытал весь спектр чувств, в том числе и зависть. На зависть добрую, утверждаю это с чистой совестью. Звягинцев, Подольск. Спасибо за письмо, Михаил Петрович. Значение упомянутого чувства как в жизни отдельного человека, так и в человеческой истории преувеличить, по-моему, все-таки невозможно. Не зря говорится, что это мать всех пороков, и давно говорится, с незапамятных времен. Зависть – мать всех пороков. Всех. Социолог Гельмут Шёк когда-то написал целую книгу на 500 с лишним страниц о зависти. Каковую зависть – ее историческую и повседневную роль исследует со всех сторон с немецкой обстоятельностью. Эта книга есть на русском языке. «Зависть», так она и называется. Ее считают классической. Вот некоторые подзаголовки. «Зависть богов и концепт судьбы». зависть как предмет философии, чувство справедливости и идея равенства. Действительно, зависть – мать всего, в том числе и любви к справедливости и равенству. Дрожжи, на которых это все всходит, – это дрожжи зависти. Считается, что человек обычно скрывает свою завистливость. Я, однако, знаю целый класс, который завидует откровенно, воинственно. Говорю о крестьянах, о сельских жителях. Ух, как они завидуют и друг другу, и прочим. Еще несколько подзаголовков из той немецкой книги. «Завистливые политические партии. Социализм и зависть. Да, он весь из зависти. Завистливый человек в качестве доносчика. Завистливый гость. О, это страшный человек. Зависть как фактор истребления населения в развивающихся странах». В этой книге особо показано, как народная зависть мешает развитию бедных стран. Я, кстати, давно думаю, как о чуде, о том, что народная зависть в послесоветской России до сих пор не натворила тех бед, которых можно было ожидать. Даст Бог и не натворит. Будет, видимо, что-то другое в порядке исторического исключения, если будет продолжаться то, о чем говорится в следующем письме. Считалось, что советский человек крайне нетерпимо относится к буржуям за границей, а у себя – к рвачам, дельцам, барыгам, спекулянтам. Но это была официальная сказка. Те же самые люди в 90-е годы и позже сами страстно возжелали стать барыгами. Выяснилось, что наших людей неравенство возмущает гораздо меньше, чем западных. В РФ, да, самый большой в мире разрыв между богатыми и бедными. Но это мало кого тревожит. Никакой зависти к самым подлым толстосумам. На Западе таких просто посадили бы и разорили, а у нас к ним относятся вполне терпимо. Никто не возмущается, что у Вальки полстакана сынок миллиардер. Москвичи не гневаются, что жены их мэров попадают в списки журнала «Forbes». В промосковском Донецке, в Шахтерском крае, разбогатевший бандит и убийца вовсе не на последнем счету. А в России сверхбогатые мерзавцы тоже никого не смущают. За них голосуют, поддерживают их режим, их достижения. «Визжат, Крым наш», — говорится в письме. Русская терпимость к ворам должна бы сильно смущать западных поборников социальной справедливости, если бы среди них были вдумчивые люди. Они пишут целые тома, в которых рассказывают, что трудящиеся России не будут вечно любить непомерно богатых. По расчетам американских, немецких, особенно французских полусоциалистов, все русские барыги первого ряда давно должны были бы болтаться на виселицах. Население России спокойно опрокидывает такие ожидания. Оно покупает места в детских садах, оно покупает отметки в школах, оно покупает дипломы и диссертации, оно покупает рабочие места, льготы, привилегии и награды. Погоду в стране делают деньги и связи. Блат выше наркома. Изречение первых лет советской власти, когда министры еще назывались народными комиссарами. Вальку полстакана, конечно, раскулачат, но не народные массы, а такие же, как сама. А что народ вдруг потребует всех поравнять, это вряд ли. Хотя все может быть. Натравить одних на других, в данном случае маленьких барыг на больших, легче легкого. Если телевизор этим займется, виселицы появятся очень скоро и пустовать не будут. Читаю, кстати, вопрос. А в какой момент размер налога переходит ту черту, после которой вы начинаете бронить распределительную справедливость? Мне нравится ответ, который дает либерализм. Все налоги, вычеты, взносы, поборы должны быть наименьшими. Исходить из того, что налоги – зло, как выразился один из экономистов-классиков. Чем ниже налоги, тем меньше зло. Когда в России слышишь, что воры должны платить большие налоги, хочется сказать одно – воры должны сидеть в тюрьме, а не что-то там платить. Да, в тюрьме по приговорам, предусматривающим, естественно, конфискацию всего украденного плюс весомых штраф. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». О судьбе Вальки Полстакана и ее коллег читаю из следующего письма. Они должны соображать, что смена режима угрожает им, сколько бы они ни нахапали. Их просто прикончат, даже если режим сменится на такой же с другим главарем. Жировавшие на буме нефтяных доходов обыватели – социальная база такого режима. Это миллионы патриотствующих кретинов у телевизора. В захолустных городках им терять нечего, а в голове пусто, и по ней, как в барабан, бьет пропаганда. Семьи нет, работы нет, перспектив нет. Но в Новороссию все равно рванула одна тысячная процента. Совсем чокнутые или маргиналы из уголовников. Остальные не дураки. Они у телеэкранов за наших поболеют. Такая страна даже при крайне снисходительном отношении Запада все равно окажется в изоляции. Но ничего катастрофического в ней не произойдет. Никакого фашизма на помойке не возникнет. Кадры, какие могли, уже себя проявили. Больше визгу, чем изму. Хорошо сказано. Больше визгу, чем изму. Продолжу одним крошечным письмишком. В одной из предыдущих передач наш американский слушатель Михаил Берфман упомянул случай в его штате. Девица легкого поведения, на которую попытался напасть маньяк, пристрелила его через плечо, не обернувшись. К этому рассказу другой слушатель пишет. Года три назад в разговоре проскочило. Вот американцам разрешили иметь оружие, так они и герои. Все поставлено с ног на голову в сознание наших людей. Это вооруженные американцы разрешают или не разрешают что-либо своим властям, а не власти им. Как на Запорожской сечи, говорится в письме. Великолепное уточнение, просто великолепное. Человек, понимающий Америку по-русски, а не так, как следовало бы, совершенно уверен, что тамошним людям разрешили быть свободными, вот они и свободны. Разрешили им жить лучше всех на свете, вот они и живут. То есть в дополнение к свободе им разрешили больше всех и толковее всех трудиться, вот и пошли пахать, как заведенные. Им еще много чего разрешили, например, больше всех на свете расходовать моющих средств в расчете на душу населения. Вот они и моются 2 раза в сутки. Такое имеют дополнительное разрешение – мыться 2 раза в сутки. Самый стойкий миф российского сознания, пишет Алексей Баков, мы сказочно богаты, у нас 40% мировых ресурсов. Помню, и во времена СССР цифра та же была. Страна уменьшилась, а мифические ресурсы остались. Мол, только копни российскую землю, и богатства так и пойдут в карман. В Бога не верим, в коммунизм не верим, а в рынок тоже не верим, но 40% мировых богатств – это наше святое. Времена у нас сырьевые. Все, что только можно добывать рентабельно, все добываем. И имеем где-то около 7 триллионов рублей в год доходов от сырья в бюджете. И получится около 4000 рублей на каждого гражданина РФ в месяц, если все поровну и без остатка поделить, чего в России быть не может никогда. Воровать – это вековая российская традиция. Но, допустим, не своровали и честно поделили. Как на это прожить? И эти 4000 не больше будут тогда, когда отнимем все шубохранилища и всю Рублевку, все Мерседесы и все часы у Пескова. Та же история была в 17-м. Ну, думали, все отнимем, поделим и заживем. К конечно, с жуликами бороться надо. Бороться надо и с бесполезными затратными проектами. Но в конце будет максимум по 4000 на человека, не больше. Вот и все сказочные российские богатства, пишет Баков. Вот этот человек понимает, что путь к устойчивому растущему достатку один – накопление капитала. Иного пути не было, нет и не может быть. Между тем, другой наш современник твердит, всякий капитал зиждется на обмане, живет им и прирастает. Да, так они и пишут, красные и розовые, пишут из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие. Капитал – это все, что создано и создается руками человека по благословению или при попустительстве Вседержителя, от пирамиды Хеопса до сортира где-нибудь на полустанке. Капитал – это и сами люди, каждый со своими способностями и возможностями. Не знаю, может и вправду все это стоит на обмане. Есть такая философия, которая говорит, что все, что мы видим вокруг себя, это обман нашего зрения. На горе стоит туман, сушится пеленка. Вся любовь твоя обман, окромя ребенка. Пишет аспирантка Нелли Колерова. Ей надоело, как она выражается, мировая ложь про Россию. Все эти предвзятые, подделанные рейтинги, публикуемые различными агентствами, чья цель одна – приуменьшить, опорочить достижения русских, представить Россию отсталым государством. Она призывает перестать верить этим материалам западной пропаганды. Читаю. Нельзя же врать постоянно, но объективные данные нам нужны, поэтому, полагаю, вскоре у нас появятся собственные агентства. Нобелевка, которая стала окончательно ангажированной прозападной премией, заставляет нас задумываться о создании собственных международных премий. Поскольку дело касается не только нас одних, возможно, и рейтинговые агентства, и премии в области культуры, и оценки научных достижений будут создаваться, вручаться и определяться на базе тех новых организаций, в которых мы сейчас существуем – БРИКС, ШОС, других. Когда наши либералы ехидно спрашивают у оппонентов, что же сегодня Россия предлагает миру, им отвечают сухо одним словом – суверенитет. Как ни смешно, это слово для мира сегодня аналогично слову «свобода». Это, безусловно, обозначает глобальный раскол, пишет аспирантка Нелли Колерова. А на самом деле ничего она не пишет, а списывает, переставив несколько слов. То, что она прислала на «свободу», принадлежит одной журналистке кремлевского направления. Думаю, также Нелли Колерова изготовит и свою диссертацию, спишет ее у кого-нибудь. Но то, что она списала для нас, представляет общественный интерес. Конечно, собственное агентство для объективной оценки разных сторон российской жизни в сравнении с другими странами у России могут появиться. Деньги на такое дело всегда найдутся. Но не думаю, что это так уж обязательно. Ведь есть один показатель, который вбирает в себя все остальные, все без исключения. Его невозможно подделать. Я говорю о курсе рубля. Сколько стоит рубль? Сколько за него дают, хоть на базаре в Пензе, хоть на бирже в Сингапуре? Кремль говорит, что Россия предлагает миру такую ценность, как суверенитет, равнозначный свободе. Пример своего суверенитета предлагает. И таким образом напрашивается на вопрос, а рубль не пробовали предложить в придачу к суверенитету? Вот читаю, к слову, из последних новостей. Деревянный рубль никому не нужен, пишет главная государственная газета Китая Джиньминь Джибао. КНР отказала России в переходе на рубль в межгосударственных расчетах. Следующее письмо прислал разоренный предприниматель, не разорившийся, а разоренный чиновниками, на которых у него не хватило взяток. «Уважаемый Анатолий Иванович, исчезают самые доходные и лакомые куски сырьевой экономики и сервисного обслуживания населения. Абсолютная монополия на энергоносители, а за последнее время и олигархическая монополия на городской мусор. Назовем имена главных московских мусорщиков: Абрамович, Дерипаска, прокурорский сын Чайка. В такой атмосфере наша скромная компания стала набирать темпы роста, приобретать опыт коммерческих отношений, устраиваться половчее в крайнем ряду рыночной экономики. Пока мы бегали за весами и зонтиком, ребята из правительственного аппарата, долго не думая, взяли под свой контроль Норильск с его 30% мировой добычи никеля, платины, золота. Нефтяные месторождения уплыли в карманы чиновников. Тихая резня в области энергоносителей закончилась легким кровопусканием, а чтобы никто на эту тему не напрягался, решено было разбомбить Чечню. Люди должны думать не о том, как их грабят, а о террористах. Малый бизнес продолжал барахтаться, совершенствуя свои торговые дела, увеличивая ассортимент производимой продукции и умножая славу Родины достойным трудом. Наши первые кооперативные успехи в 1988 году выразились в отлитых свинцовых противовесах для балансировки колес. С черными от копоти лицами мы не заметили, как к нам подошла молодая демократия, готовая легко превратиться в суверенную. Нам казалось, что все придет само собой, надо только зарабатывать, и заработали на орехи. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. В одной из ваших передач услышал о женщине, которая тратит свою жалкую пенсию на животных, а себе не оставляет даже на самые необходимые лекарства. Подозреваю, что лекарства ей нужны в первую очередь для того, чтобы избавиться от этой заботы. Уверен, что далеко не все ваши слушатели знают, что такое синдром Месси – патологическое накопительство. Это психическое расстройство, мания собирательства ненужных вещей. Человек не в состоянии выкинуть ничего, вплоть до дырявых кастрюль. Он одержимо собирает по знакомым и помойкам всякий хлам. Больному кажется, что это все может пригодиться в хозяйстве. Синдром Месси увековечен Гоголем в образе Плюшкина. Сюда же относится и патологическое накопительство животных. Больной заполняет свое жилище десятками кошек, собак, кроликов, птиц. Они притягивают его, как наркотик наркомана. Есть энтузиасты, организующие приюты для собак, кошек, ежей. Чем они отличаются от больных? Сравнительно нормальный энтузиаст находит и обустраивает помещение, где животные не страдают сами и не мешают окружающим людям. А вот женщина, которая содержит в двухкомнатной квартире 20 кошек или тем более собак, не только отравляет жизнь соседям, но и мучает вроде бы спасенных ею животных. В ЕС таких судят по статье «Издевательство над животными», говорится в письме. Ну и пишет русский путешественник. Побывал в Камбодже. Нищета, грязь, куча мусора, беспорядок и коррупция. Среди хижин стоит демонстрируемый как достопримечательность дворец мэра пограничного города. Говорят, у начальника таможни еще больше. Люди зарабатывают по $50 в месяц или живут на подножном корму. Стоят бесчисленные ловушки для жуков и тараканов. Корыто с водой, куда они ночью забираются. Утром их собирают и употребляют в пищу. Виза выдается на границе, для нее требуется фотокарточка. Поскольку у большинства въезжающих фотокарточек нет, гид объясняет: вашу фотку камбоджийские таможенники заменят фоткой таиландского короля с купюры в 100 батов, которую вы вложите в паспорт. 100 батов – это около $3. Но поток-то народу огромный. Таможенники и их начальники не бедствуют. Здесь я думал о том, что ваша зацикленность на русских делах абсурдна, хотя и понимаю, что вы работаете на русского слушателя. В общем, путешествовать полезно. Хорошо, что нам это разрешается. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127, 206. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.